მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Не плачь, ты никогда не похудеешь. Не плачь, ты по-другому не сумеешь. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.
Украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник «Поверх барьеров».
Может быть, это хорошо, что сейчас в этом мире кабаре не есть самым популярным жанром, потому что оно как раз явилось предтечей каких-то страшных событий, да, в Европе того времени. Возможно, те пороки, о которых речь идет в классическом кабаре, девушки задирают ноги, как мы это привыкли, опять-таки, воспринимать. Но кабаре было разное, потому что французское кабаре все-таки, это же, оно было построено на шансоне, на песенках, конферанс, и потом уже пришли танцы, цирковые номера. Вот я все-таки в том кабаре, где шансон, где ноги задирают, да. Те девчонки задирают ноги.
Монологи и песни Сони Сотник во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. В передаче из цикла «Писатели и музыка» речь пойдет о прозе Николая Лескова и музыке Родиона Щедрина. Часть вторая. Автор цикла Владимир Абаринов.
Николай Лесков был человеком тяжелого характера, желчный, зломнительный, как он сам себя называл. На вопрос, любит ли он музыку, он однажды ответил: «Нет, не люблю. Под музыку много думается, а думы у меня все тяжелые». Но именно в прозе Лескова черпал вдохновение молодой Шостакович, написавший самую пронзительную русскую оперу XX века «Леди Макбет» Мценского уезда. Есть и другой композитор, который называет Лескова своим любимым русским писателем. Это Родион Щедрин. Щедрин написал несколько больших вокальных сочинений по Лескову. Одно из них – «Запечатленный ангел». У Лескова это история о том, как начальство конфисковало у артели каменщиков-старобрядцев их иконы, а главную святыню Строгановского письма еще испортило. Икона эта изображала ангела-хранителя.
«Сей ангел, воистину, был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светло-божественный и этакий скоропомощный. Взор умилен, одеяние горит, рясны золотыми испещрено, доспех пернат, рамена припоясаны, на персях младенческий лик Эммануилев, в правой руке крест, в левой огнепалящий меч, волосы на головке кудреватые русы, с ушей повелись и проведены волосок к волоску иголочкой, крылья же пространные белые, как снег, а исподь лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и сей час весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона!»
А вот как увидел этого ангела Щедрин. Этому-то ангелу варварски запечатали лик сургучом. Но старобрядцы сумели выручить его из беды, подменили икону, а Богомаз сумел удалить сургуч с ангельского лика, и лик воссиял по-прежнему. Родион Щедрин обозначил жанр своего сочинения так: «Русская литургия для хора акапелла со свирелью». От рассказа Лескова в ней осталась всего одна строчка, и та переделанная: «Ангел Господень, да прольются стопы твоя, а може хащеши». Так раскольники у Лескова молятся своему ангелу. Такой молитвы нет ни у старообрядцев, ни у никонианцев. Даже не совсем понятно, что эти слова означают. А муже хащеши куда хочешь на церковнославянском. Но почему прольются стопы? Щедрин заменил стопы на слезы. Все остальные части сочинения Щедрина написаны на известные богослужебные тексты. Вот третья часть, так называемый «Задостойник Успения». «Ангелы, Успения Пречистые, видевши, удивившися, как дева восходит от земли на небо». Еще одна часть сочинения Родиона Щедрина «Покаяние отверзими двери, жизнодавче». В переводе на современный русский эта молитва звучит так. «Жизнодавец, открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к твоему святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен, но ты, как щедрый, очисти его по твоей безмерной милости». Совсем другой жанр – опера «Левша». Пожалуй, в наше время о Лескове чаще всего судят именно по этому фарсу, причем в его искаженных интерпретациях. Из этих интерпретаций выходит, что тульский мастер «Левша» утер нос англичанам, подковал блоху. Подковать-то он ее подковал, но только танцевать дансе и выкидывать вариации она, как прежде, уже не могла. Но зато у Щедрина она поет. Эта русифицированная блоха как бы еще только учится русскому языку, поэтому поет буквы русского алфавита. Император Николай Павлович отослал подкованную блоху и при ней левшу в Англию, чтобы удивить англичан. Англичане удивились работе и стали переманивать левшу, который, как оказалось, ничему не учился.
Где вы учились? И до каких пор арифметику знаете? Наука наша простая. По псалтарю да по полусоннику. А арифметики мы немало не знаем.
Просто удивительно.
Это жалко. Лучше бы, если бы вы из арифметики по крайности хоть 4 правила сложения знали.
То бы вам было гораздо пользительнее, чем весь полусонник.
Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть. А то вот хашабы в руках очень искусны. Они сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозоре, на самую аккуратную точность рассчитана. И ее подковок несть не может.
Через это теперь нимфозорий не прыгает. И Даньсе не танцует.
Не танцует.
А бьет, спору нет, что мы в науках не зашлись. Но только своему отечеству верно преданные.
В этом месте в советских адаптациях левши обычно делалась купюра, а по нынешним временам ответ левши звучит не хуже, чем у записных русских патриотов. Этого, ответил левша, никогда быть не может. Почему так? Потому, отвечает, что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правоцы, так же точно должны верить и потомцы. Вы, говорят англичане, нашей веры не знаете. Мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим. Евангелие, отвечает левша, действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее. Английской невестой левша тоже не соблазнился, хоть англичане и говорили ему: «Вы не пренебрегайте, наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные».
Я их не знаю, мне в Туле большую насмешку сделают.
По возвращении из Англии помер левша в Обуховской больнице, где неведомого сословия всех умирать принимают. А где похоронили, об этом Лесков даже не пишет. В финале оперы «Щедрина» плачет по нему блоха и молятся люди простого звания. Из рассказа «Запечатленный ангел» читал Иван Краско. Мы услышали также фрагмент радиоспектакля «Левша» в постановке Михаила Яншина с участием Игоря Козлова в роли «Левши». Запись 1956 года. Литургию Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» исполнял Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина. Солисты Лолита Семенина, Наталья Белова, Татьяна Жданова, Алексей Алексеев, Андрей Азовский, Александр Илларионов, флейта Александр Голышев. Запись 1988 года. Отрывки из оперы «Щедрина» «Левша» прозвучали в исполнении труппы и оркестра Мариинского театра. Левша, Андрей Попов, блоха, Кристина Алиева, принцесса Шарлотта, Мария Максакова.
О прозе Николая Лескова и музыке Родиона Щедрина рассказывал Владимир Абаринов, автор цикла «Писатели и музыка». Это была вторая часть, посвященная Лескову. Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Трудности перевода. Поэты Литвы и России о переводческом ремесле. Передача Ирины Петерс.
Существует мнение, что поэзию, по большому счету, перевести нельзя. Дух у каждого языка разный. Мои собеседники во многом подтверждают это, находя свое определение сути переводческого труда. Это все равно, что вязаную кофточку распустить, кропотливо развязывая узлы, а потом из этого связать новую. Или вот такое. Процесс перевода стихов похож на разгадывание кроссфорда. Всякий раз это поиск слова, которое должно закатиться в свою лунку. Рассказывает вильнюсский поэт Виталий Осовский, который более 30 лет переводит литовские стихи на русский язык.
Принципы грамматического строя близкие, логика мышления в языке очень схожа. И с польской, скажем, при том, что это славянский язык, сложнее в силу особенного звучания польского языка. Скажем, верлибры по-польски в оригинале звучат значительно лучше, чем даже удачно переведенные на русский язык. А по-литовски полнозвучные, точно артикулируемые, просто красивые. И строй языка похож на русский. Ну, в общем, здесь главное, наверное, не особенности языкового характера, а конкретного стихотворения.
Расхождения такие, как некоторые говорят, которые даже отражают разницу ментальную, порядок слов. Ремонт обуви. В литовском обуви ремонт.
Записи документов российского государства 18 века. Там тоже можно столкнуться с такими выражениями «государева двора посланник». Это говорит о том, что языки, в общем-то, в своей основе близкие, при этом менее строгий порядок слов в русском языке дает большую свободу чисто техническую. Вообще язык – это форма адаптации человека к миру гораздо больше, чем иногда кажется. Язык – это форма отношения народа с миром, со всем миром. Главное здесь для меня, чтобы стихотворение понравилось. Надо его полюбить. Ты входишь как актер в заданный образ. Павлюс Червис, прекрасный литовский поэт, которого называли литовским Есениным, он уже умер достаточно давно, я помню его чтение, когда он вышел и начал читать очень простые свои стихи. «Прянямона», «Ману», «Девине». Я не могу повторить, но вот одной интонации его голоса было достаточно, чтобы рядом заплакали люди. Простые слова «Моя родина» возле Нямоноса. Звучание достаточно.
Слово «береза» женского рода и по-другому русскому человеку трудно представить, потому что сам образ этого дерева на русский взгляд очень женский. В литовском языке «береза» мужского рода, «бержес». Солнце. По-русски всеобщее «оно». В литовском языке «саули» – солнце женского рода «она».
Иногда сталкиваешься действительно с такими труднопреодолимыми препятствиями. Бывает вообще игра слов. Надеюсь, что на меня не обидится Антанас Йонинас, мой хороший товарищ, прекрасный поэт. И случай, когда я пытался переводить его стихотворение – «Йокс лайкродис неродо мано лайко, йокс вяйдродис неродо мано вяйдо». Никакое зеркало не показывает моего лица, но по-литовски «вяйдродис» слово состоит из двух частей, показывающее лицо. Здесь такая игра. Ничто, показывающее лицо, не показывает моего лица. Ничто, показывающее времени, не показывает мое время. Как это перевести одним словом? Я не смог, я отказался. Как перевод стареет? Или стареет твоя речь? Или ты сам иначе к этому относишься? Или у тебя более строгие требования? Но перевод нередко выглядит состарившимся. Классику переводят веками и переводят все время по-разному. Перевод – вещь живая. Он больше привязан к времени, чем оригинал. Перевод – это отношение современника к этому тексту.
Виталий Осовский читает свои переводы стихов разных поэтов.
Леонардос Гутаускас посвящается Григорию Икановичу. «Жалко ветра, который о ели расцарапал крыло, жалко елей за то, что горели, что пожаром пожгло. жаль ребенка. Но что за потеха на коленях стоять? Жаль, в реке утонувшее эхо не могу отыскать. Жалко маминых рук усталых, плачет сердце по ней. Под осенним дождем остались в прошлой жизни моей. Жаль отца на заре у колодца, он внезапно угас. Жаль паяца, который смеется не в попад в горький час. Жаль всего, что во сны вливалось и чего не сберег. Жаль горящего кедра в Ливане, в стену храма не лег. Рамуальд Мечковский – это поэт из Вильнюса. В последнее время он живет в Варшаве. Победители. Ежедневно, как на сражение, мы выходим из наших укрытий. Штурм автобусов – это первая схватка, после чего с умыслом и служебным рвением в ожесточенных столкновениях перекрываем все, что выходит за рамки инструкций. Больше нам нечем блеснуть. Желчь перемешивается с кровью и закипает в духе времени. Затем атака ослабевает, догорает в очередях, когда на подламывающихся ногах волочим словно трофеи пол-литра и полкилограмма хоть какой-нибудь колбасы. Ежедневно, как со сражения, возвращаемся в свою гавань. Только близкие нас не встречают, как героев.
Литовский поэт Владас Бразюнас получил национальную премию в области литературы за углубленность в язык, сохранение и продвижение балтийской идентичности в литературе.
Мяс те, курюас поэзия приемс, вайкай шуничай вабалай лялюкес, нетейсус тейсе убееги плоя, ю килимай сатеем басакоей, вайкай шуничай вабалай с лялюкес, сутейкты сальджа лайсве руменимс, куре отгимс иш скемену иш труке, курюас отгал поэзия приемс.
Ачу. И вот как вас перевел Виталий Осовский. Мы те, кого поэзия зовет, щенки, подростки, оводы, игрушки, неправый судит, чествует бессильный, а мы по их коврам пришли босые, щенки, подростки, оводы, игрушки, свободы сила молодая ждет, чтобы возродиться, плен слогов разрушив, ее опять поэзия зовет. Поэзия в нас обретает силы, мы под ногами ощущаем гравий земных дорог и правых, и неправых, из торжества, предательства, свободы, и чувствуем, как мы врастаем в гравий, а по нему приходят вновь босые щенки, подростки, нас ругая сходу, и в них поэзия вновь обретает силы.
Русскими переводами я доволен. Некоторыми своими строчками в переводе я просто радуюсь. И Георгий Ефремов, и Виталий Осовский, но и моя последняя большая любовь – это Лена Элтинг.
Российский поэт, калининградец Борис Бартфельд сказал: «Литовская поэзия сейчас в Европе, после того, как был ирландский период в этом, самая сильная, самая глубокая».
Я бы говорил о поэзии Центральной и Восточной Европы. Она заинтересована, ей болит, она глубоко человечная и чувствует свои корни.
Владас Бразюнас. Георгий Ефремов – один из самых плодовитых переводчиков с литовского языка на русский.
Успел перевести почти всю литовскую поэзию. Две короток у нее. Нормальные стихи, то есть вот те, которые можно признать лирическими, появились 200 лет назад. Повезло, что я переводил в основном живущих авторов, моих современников, которые блистательно знали русский язык, и в этом смысле с ними трудно было, потому что они все понимали и видели все недостатки текста, а легко было тем, что они и подсказывали.
Стихотворение перевести на другой язык невозможно. 100% передать дух.
Сейчас два еврея. Один другому говорит: слушай, Абрам, ты как провел отпуск? Тот говорит: замечательно, я ездил к тетке в Жемеринку и все лето купался в море. Как, подожди, в Жемеринке никакого моря нет? А, черт, говорит, а я же не знал, и купался. Это я про перевод говорю. Действительно, теоретически вроде он невозможен, но на практике случается. высказывание моего старшего друга, учителя и любимого поэта Давида Самойлова, который всю жизнь переводил, и он сказал замечательную фразу: «Ограничены возможности языка, а возможности личности не ограничены». То есть каждый раз совершается некое очень серьезное усилие, которое способно преодолеть барьеры. На свете, как мне кажется, все перевод. Даже возникшие чувства или мысли внутри тебя требуют словесного выражения. Мы каждый раз переводим, общаясь даже с другом, который понимает тебя с полуслова. Элемент вдохновения в этом есть. И профессионально Реализм, мне кажется, заключается именно в умении это вдохновение вызвать. Другого моего любимого поэта, Марии Петровых, есть стихотворение. Оно все посвящено невысказанности или невозможности передать. Но оно касается еще и поэтической практики. Начинается с первой строкой. «Одно мне хочется сказать поэтам – умейте домолчаться до стихов». Видимо, и с переводом то же самое. Если, скажем, не брать упадёнщину, когда ты сам знаешь, что тебе нужно поскорее избавиться и как можно больше сделать, чтобы побольше заработать, а о серьезной работе, то бывают такие моменты, когда ты понимаешь, ты сейчас на это не способен. Может быть, никогда не будешь способен. Бывает, что дорастаешь. Стихотворение, которое я тоже носил в себе, наверное, лет 5, для меня необычайно дорого, не только потому, что я поймал этот момент вдохновения. Это одно из моих любимых стихотворений Юстиноса Марцинкевича. «Взгляд на Литву вблизи. Но скаус в ирно грожу, герклевуш селепс нос, посупк маня анжоджу, и шкелк легидай нос. Я в том маня припили, а уж рос и витурю. Добар нюнёк мантили, каш и шверк турю». Такое полуколыбельное, полузаклинание. «Наполнишь сердце мукой, закатами, людьми, словами убаюкой, да песни подними. На прутьях краснотала, две птицы расцвели, все то, что нашептала, мне выплакать вели». Ну, я не знаю, как вот приближаться к тем, кого ты любишь. А мне повезло, что я с Юстиносом дружил, и это мне помогало понять, как надо сказать его по-русски.
Переводчик Георгий Ефремов.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Поэты России и Литвы» о переводческом ремесле.
Литовская поэтесса Рамутя Скучайте впервые ощутила силу поэтического слова, находясь в сибирской ссылке. Ей было тогда 17 лет. И первой, самой сильной поэтической любовью стала для нее там, на лагерных нарах, Марина Цветаева.
Работа была на лесозаводе. Вытаскивали с женщинами из оки бревна. Сосед по бараку, агроном по образованию, литовец, тоже сильный. Ему было просто меня очень жалко. Тогда он мне казался очень старый, ему было 40 с лишним немножко. Читал мне по-немецки стихи, по-французски. И один раз вытащил из кармана листки и прочел стихотворение «Цыганская страсть разлуки». «Чуть встретишь и рвешься прочь. Я лоб уронила руки и думаю, глядя в ночь. Никто в наших письмах роясь не понял до глубины, как мы вероломны, то есть как сами себе верны». И это стихотворение я прочитала, и вот до сих пор я его знаю наизусть. Спросил, тебе нравится? Я говорю, очень. И тогда рассказала о судьбе Цветаевой. И дал несколько стихотворений, вот и этим я жила. Были бараки, такие нары, крест-накрест сделанные из досок. Больше всего литовцы, но были и украинцы. Тяжело. А потом в Институте иностранных языков в Иркутске, на заочное, конечно, когда уже умер Сталин, так в 56-м году мы вернулись в Литву. Я работала в журнале «Рамутя, ты должна переводить». Я думаю, ну нет, я никогда не прикоснусь, потому что это верх всего, это невозможно. И вы знаете, первое стихотворение я перевела ее в 95-м году. Начала переводить, сделала 49 стихотворений по одному стихотворению прожитому году ее. Перевела почти 40 музыкальных произведений, опер, оперет. Это меня научило очень крепко держаться ритмики, потому что иначе нельзя, иначе петь не могут. В переводе поэзии главное ритм. Стихотворение должно звучать так, не исковеркая мысли, как будто ты его сам написал. Когда было 120 лет, ее книжка вышла, 80 стихотворений, даже больше, была представлена в Доме Цветаевой в Москве. Актриса Далия Янковская читала по-русски, я читала по-литовски. Все узнали очень известные стихотворения. «Юс некад не сусирксит манеми, ир некад аш юмис, уж тай декою, кад жемей суксис висишкай рамир, некад не ислис мумс иш покою». Galiu savo būti jokinga, nebaugu, ir žais žodžio neradu žodžiui vietos, nesibijoti nuoraudžių bangų, vos vos prie jūsų rūbų prisilietus. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Ну и так далее. Мой муж ведь тоже был поэт, переводил с немецкого. Йозеф Мацявичус и Шиллера, и Тютчева переводил, и Фета. Делал себе формулу поэтическую. В жизни этого не делала. Никогда. Мне нужно прочесть стихотворение. У меня все ударения в любом языке уже готовы. В музыкальной школе я играла на скрипке. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы осталась я здесь. Но все к лучшему, как говорится.
Насколько важен для переводчика хороший музыкальный слух?
Для стихотворений классической формы это совершенно необходимо. Иначе будет мука.
Что бы вам хотелось перевести сейчас с русского на литовский?
Переводила Пастернака. Если бы у меня была жизнь подольше и оставалось бы больше, я бы бралась за него.
Поэтесса и переводчик Рамути Скучайте.
В стране сугробов человеческий рост, в стране бескрайней, как бессонная ночь, в стране забывший ответ и вопрос, я как приемная дочь. Вагоны спят, а мне не до сна, летит и светится в окошке луна. Я никогда не бываю одна, я все время одна.
Москвичка Анна Герасимова, сценический псевдоним «Умка», известна как автор и исполнительница песен, которые в 80-е годы стали частью фольклора советских хиппи. Но, наверное, даже из числа ее поклонников не все знают, что Анна – литературный переводчик с литовского языка, которым владеет в совершенстве. Когда люди об этом узнают, всякий раз спрашивают, почему выбрали именно литовский.
Я ничего не выбирала. За меня выбор был сделан еще до моего рождения. Моя мама по распределению в свое время после университета Роман-Германского отделения попала в Каунас в качестве преподавателя в Каунасском политехническом институте. Брат. Ей сказал, учи литовский, будет у тебя вторая профессия. Она стала учить литовский, это стала ее основная профессия. И когда я вернулась в Москву, устроилась на работу в Союз писателей консультантом по литовской литературе. Это человек, который осуществлял культурные связи между Литвой и другими союзными республиками. Очень искренне любила Литву, литовскую литературу и все старалась сделать для того, чтобы хорошие писатели получили какую-то поддержку. 30 лет отдала вот такой работе. И, конечно, меня учила литовскому языку буквально с рождения. Дома часто говорила со мной по-литовски. Я сначала артачилась, а потом как-то очень все это полюбила. Это стал просто мой второй язык и, можно сказать, вторая родина. Как раз в тот год, когда мне надо было поступать в институт, такое вот совпадение. В Литинституте была литовская группа. В нее тоже попал Томас Чапатис, сын знаменитого переводчика Вергилиуса Чапатиса. Мы были в поэтическом переводе. Я люблю переводить поэзию. Загрузил стишок в голову и пошел с ним гулять или спать. Там оно варится, в результате что-то из этого получается. Переводила из поэтов разных, пока не нашла своего. Сразу мне пришелся ко двору.
Из предисловия Анны Герасимовой книги стихов Гинтераса Потацкаса «Стихотворение, как кошка, должно падать на четыре лапы. С этим у Потацкаса порядок. Чтобы не произошло по дороге, концовка всегда ударная. В остальном же порой так наворочено, что переводить приходится с привлечением собственных тараканов и предлагаемых подсознанием прибауток. Все слова должны быть обязательны, как сказал в свое время Хармс, и к ним прилипнет содержание. Это уже Заболоцкий. Еще перевод похож на укладку паркета. Ведь там как, один раз ошибся, надо все разбирать и проходить по новой. На работу с деревом похоже, есть сопротивление материала. Дай дереву раздаться, привыкнуть. Вообще работа эта вручную. Шуруповерт исключен.
вошла во вкус, перевела книжку Антонаса Йонинаса. Сейчас подготовила книжку Радаускаса.
Переводы с литовского на русский. Может, они присутствуют в вашей музыкальной деятельности?
Меня в Литве, так сказать, сделали. Made in Lithuania. Поэтому присутствуют все время незримо во мне. Но я не пишу стихи или песни ни пейзажного, ни геополитического содержания. Я вообще как-то о другом.
Я хотела знать, почему время на моей стороне выбрало полегче сумму и ушла сквозь дырку в стене, и ушла сквозь дырку во сне. Болит некрепкий забор, в области которой ко мне постоянно есть разговор. Пока по старинке придет, я сама тяну свою нить. Время никогда не придет, некуда ему приходить. Только отворот, поворот, только по второй, по второй. Только городок, хоровод, разноцветный глобус.
И вновь к нашему первому собеседнику, поэту Виталию Осовскому, который читает стихотворение Нобелевского лауреата Чеслава Милоша с латинским названием «Искусство поэзии» – «Ars Poetica».
Милош поставил после этих слов вопрос, потому что размышляет, что, собственно, представляет искусство поэзии, об ответственности автора за то, что он пишет. Так ли это безобидно «Ars Poetica»? Я всегда стремился к форме более емкой, чтобы она не была чересчур ни стихами, ни прозой, и позволяла бы столковаться, никого не вводя в раздражение ни автора, ни читателя запредельной мукой. В самой сути поэзии есть некая непристойность. Мы порождаем такое, чего сами в себе не знали, и начинаем хлопать глазами, будто из нас выскочил тигр и встал на свету, хлеща себя хвостом. Потому-то не зря говорят, что поэзию диктует демон, хотя и преувеличивают, утверждая, что он, наверное, ангел. Не просто постичь, откуда поэты черпают мысли, хотя за их слабость зачастую бывает неловко. Да и кто же разумный пожелает быть владением демонов, хозяйничающих в нем, как в себе, говорящих на многих наречиях, будто им не хватило бы похитить лишь губы и руки, пытаясь изменить его участь ради собственной выгоды. Потому что сегодня в цене то, что болезненно. И кто-то сочтет, что я просто шучу, либо стараюсь измыслить еще один способ возвысить искусство, обратившись к иронии. Было время, когда я читал только мудрые книги, помогавшие переносить боль и несчастье. Только это не одно и то же, что перелистывать тысячи историй болезней, прямиком из психбольницы. А ведь мир не таков, каким мы его представляем. Да и мы иные, чем видим себя в нашем бреду. Так вот люди скрывают свою совестливость, стяжая тем уважение родни и соседей. Всего-то в поэзии пользы, что мы вспоминаем, как непросто оставаться самими собою, ибо дом наш открыт, и нет у двери ключа, а незримые гости входят вовнутрь и выходят. То, о чем я сейчас говорю, не поэзия вовсе. Ведь стихи сочинять можно лишь изредка и против охоты, под нестерпимым принуждением и только с надеждой, что нас инструментом избрали не злые, а добрые духи.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Трудности перевода». В передаче участвовали поэты Литвы и России. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник.
Очень большую роль во Львове в детстве в музыке сыграл отец. У нас был типично интеллигентский дом. У папы в гостях собирались все. Это были актеры, режиссеры, поэты, музыканты, художники. Все проходили. Потом уже политики. Потом уже, естественно, все это было связано с движением Украины к независимости. Но вот я вот начала расти в атмосфере совершеннейшего кайфа от того, что то была гитара всегда в доме, были песни, был там дядя Валера Бартиков, который был для меня просто дядя Валера, а на самом деле прекрасный режиссер польского театра, который играл на всех инструментах, и для меня самым большим кайфом было, когда он пел в гитарную деку. Он очень грассировал и пел в гитарную деку, и очень громко это делал, и это было очень здорово. Была какая-то французская переводчица, которая пела красиво на французском языке, и мне кажется, что она была там первая во Львове, кто не принимала традиционные ценности семейные. И папа, конечно, имел огромную коллекцию пластинок. Почему-то всегда мне пел, когда мне было лет 5, он всегда мне пел «Комсомольскую богиню» Акуджавы. Мама не пела. Мама танцевала только. И вот в этой вот семье невозможно было по-другому. То есть нужно было петь самим, и как-то с папиной стороны вся семья была очень артистичной. Потом я долго не занималась музыкой и вообще не прикасалась даже к инструменту. Меня отдали на фортепиано. Не очень мне. Сольфеджио вообще никак не ложилось в мою парадигму восприятия музыки. Но потом пришел старший брат. Как у всех девочек есть старший брат, который говорит, а теперь ты будешь слушать вот это. Лето, открытые окна, родители на даче, и ты уже начинаешь слушать какую-то запрещенную музыку, какой-то рок-н-ролл начинается в твоей жизни, какой-то Pink Floyd, пластинки, которые уже покупались на барахолках, на львовских, взятые на один день, потом какие-то бобины, тоже взятые на один день, только сейчас. Потом открытие пришло в каких-то других квартирах, как мы это называли, да, там, на флоту, вот, на каких-то вписках. Ты открываешь для себя какую-то еще параллельную реальность, такую, например, как Том Уэйтс, которого ты не можешь там найти у себя в квартире, естественно. Но параллельно с этим была какая-то классическая музыка, синтез из нот и звуков. Я понимала, что еще есть мальчики с гитарами, в которых я влюблялась. И хотелось быть с ними поближе и рядом, и нужно было как-то что-то понимать или начинать петь. Вот, и в 14 мы сделали свою группу, записали домашний альбом, потом появился какой-то клип, на который я не... То есть у меня уже тогда были какие-то подростковые проблемы, я уже договорились с львовским телевидением о съемке клипа, я не пришла на съемки, меня нашли. Все-таки привели, мы сняли, он пропал, этот клип, его нету, но тем не менее как-то там какая-то работа. Кто-то меня почему-то видел во мне в 14 лет, что какой-то потенциал. Я его не видела, и потом я с музыкой завязала, причем достаточно надолго. Вот начиная с университета, я больше не играла и не пела.
Я могу прийти смеяться, я могу жить и хотеть. Я сама куплю себе платье, я знаю, что могу умереть. Захлопнуть вовремя дверь, остаться или уйти.
В общем, у меня нет к тебе вопросов, мама, кроме...
Где мой пятый размер груди?
Привычка уже не натура, и краб уже не еда. И говоря о Монтене, я не хочу принести вреда.
Захлопнуть вовремя дверь, остаться или уйти.
В общем, у меня нет к тебе вопросов, мама, кроме...
Где мой пятый размер груди? Где мой пятый размер груди?
Вся неформальная молодежь во Львове росла на Армянской. Улица Армянская, так называемая Армянка, это было кафе, в котором собирались так называемые неформалы, тогда еще по 90-м годам, да, художники, наркоманы, проститутки, в общем, интеллигентные люди, цвет города. И, конечно же, нас гоняли, причем это удивительное было кафе, оно открывалось там часов в 10, а закрывалось в 7. Тогда, тем более, в начале 90-х, еще нужно было искать себе как-то на пропитание, потому что есть было нечего, курить было нечего, пить было нечего, но как-то все получалось у всех. Первые такие истории, встречи происходили именно там. Это и Кузя из «Братьев Гадюкиных», это вообще, в принципе, «Братья Гадюкины» в моей жизни. Это консерваторские музыканты, которые тоже там тусили. Миллион групп, которых на сегодняшний момент не существует, но которые тогда были в фаворе. Например, там группа «Тридевятки» интереснейшая, которая там вся тусовала. Такой андеграунд львовский. А там лесы, рокеры тогда первые, очень суровые. Там группа «White», «Белый отряд». И ты, конечно, хотел быть рядом. Сам орал какие-то песни. Понятно, что мы что-то перепевали, но «Армянка» сыграла, наверное, в роли каждого львовского музыканта достаточно серьезную роль, как островок такой свободы, где тебя понимали, где вы разговаривали на одном языке, на одном сленге. Вот.
Я любил тебя почти целый год, но тут явилась она и вела свой пин-код. У нее был в руках серпомолот, у меня синдумолт. У нее был в руках серпомолот, у меня синдумолт. Она хотела быть своей среди рабов и господ. У нее был в руках серп и молот, у меня сингл молот.
поем в руках сюрпемолт. У меня сюрпемолт.
Кабаре возникло из-за страха и из-за любви к взаимодействию и сотворчеству. Это не сольный жанр. Это синтетический жанр. То есть мне очень приятно, что вы считаете, что я работаю в кабаре, но на самом деле это из-за того, что я страшная трусиха. Мне для того, чтобы скрыть какие-то свои недостатки, недостаточность своей музыкальной культуры, приходилось обращаться к профессионалам и заставлять их работать на сцене. Как-то хорошим музыкантам и прятаться за их спины. Хорошим актерам и брать их тоже на сцену, для того, чтобы они отвлекали внимание, если я вдруг где-то ложану. То есть, ну, как бы уже шоу состоялось. Да, если будут хорошие актеры на сцене, они вытянут эту всю историю. И вот мое кабаре началось из-за того, что я страшная трусиха. Ну, просто спеть песенку этого недостаточно. Я так не развлеку людей. Люди не получат того кайфа и радости. Они должны посмеяться. Значит, какую-то нужно включать актерство, или если у меня этого не хватает, то, например, в этом номере сделать вот здесь, в этом соло, а давайте-ка пригласим степистку. Вот она классно сделает в этом номере степ. Из-за этого страха, что что-то не получится, получается кабаре. Мне не хватает в Киеве на самом деле кабаре. Не хватает, потому что все как-то считают, что это несерьезно. Жанр. На самом деле это один из самых... Опера это тоже на самом деле кабаре. Опера это тоже кабаре. То есть каждому актеру там нужно уметь и петь, и танцевать, и быть актером. Но только считается, что опера это серьезно, а кабаре не серьезно. Это очень серьезно, потому что ты переживаешь тот же самый катарсис, те же самые душевные переживания, в общем, задача, да. То есть я себе не ставлю задачу, конечно, там выбить слезу из людей. Но мне кажется, что эмоциональные горки душевные, они должны быть в каждом концерте. То есть должно быть и весело, и грустно. Я очень люблю, когда во время выступления курят и пьют. Я не считаю это оскорблением для артиста. Я считаю, что, значит, артист уместен. Если человек увлечен алкоголем, едой и курением, и в это время ему не мешает музыка, значит, артист состоялся. Все хорошо.
Боже, храни королеву от водки. Боже, храни королеву от водки. От попаданий в газетные сводки, от лишних калорий и тухлой селедки. Боже, храни королеву от водки. Боже, храни. Боже, храни королеву от мести. Боже, храни королеву от мести. От быстро и больно потерянной чести, от грубой, ненужной и приторной лести. Боже, храни королеву от мести.
Может быть, это хорошо, что сейчас в этом мире кабаре не есть самым популярным жанром, потому что оно как раз являлось предтечей каких-то страшных событий, да, в Европе того времени. Мне не кажется, что это культура распада. Мне кажется, что это культура какого-то анализа. Да, возможно, это какая-то безвыходная ситуация. То есть люди понимают, что что-то нужно рыть в себе, потому что рыть куда-то вовне уже невозможно, уже все понятно. А давайте пороемся в себе. И, возможно, те пороки, о которых речь идет в классическом кабаре. Девушки задирают ноги, например, да, как мы это привыкли, опять-таки, воспринимать. Но кабаре было разное, потому что французское кабаре все-таки это же, оно было построено на шансоне, на песенках, конферанс. И потом уже пришли и танцы, и цирковые номера. Вот, может быть, все-таки... Я все-таки в том кабаре, где шансон. Где ноги задирают, да. Где девчонки задирают ноги. Я в том кабаре.
Мне нравятся женщины, которые курят, стремительно рулят, отчаянно губят, не знают, что дальше, и вечно дежурят. Мне нравятся женщины, которые курят.
Украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник «Поверх барьеров».
Мне нравятся женщины, но нужен мужчина. Он будет курить и рубить для почина. Я буду стонать и сгорать, как лучина. Мне нравятся женщины, но нужен мужчина.
Мы поехали первыми в Крым. Это было в марте, когда Крым захватили и приехали к пацанам, к танкистам. Тут были первые наши войска, которые выдвинулись к границе, то есть которых просто взяли и переместили наконец-то, да, то есть вообще что-то начало происходить. И тогда никто не понимал, что происходит. Это было звездное небо, потому что были дырявые палатки. Это были поддоны, потому что невозможно было сделать никаких кроватей, естественно, ничего. Это были на скорую руку построенные палатки. Это было две колонки, два микрофона и все. То есть мы приехали полностью со своим аппаратом, сели у ребят и начали петь. И мы поняли, что меньше всего в этой ситуации им нужен какой-то лошадиный пафос. Им нужна поддержка, безусловно, им нужна улыбка. Ну, я сейчас буду говорить какие-то банальные вещи, типа хорошего настроения. Вот. Когда ты понимаешь, что ты поешь ребятам, и они смеются, и они улыбаются, и они видят в тебе жизнь, к которой, возможно, они хотят вернуться, то это неплохо.
Меня мама спросила в 16.
Не играл я ночью с огнем. У меня все случилось в 20. Без романтики, солнечным днем. Но только маме всего не расскажешь. Мы ведь с мамой почти родня. И только мой гинеколог Наташа смотрит и верит в меня.
Мы приехали на границу с Крымом, вот когда уже стояли войска наши украинские, когда Крым захватили. И потом мы начали ездить регулярно. Но ездим мы исключительно на ноль. Очень редко мы позволяем себе играть для мирного населения или для частей, которые не на нулевых позициях. Там вообще нет места фальши. Конечно, это не просто петь для ребят про гинеколога. Но это обыгрывает, то есть как бы я пою про гинеколога, и они ржут. Я говорю, то есть, ребята, сейчас, ну, то есть вам все равно придется вернуться. Все равно будут девчонки. Но хотя бы вы приедете подготовленными. Поэтому сейчас небольшой ликбез, как эта штука работает. Вот, то есть, как бы, и они. То есть мне главное, чтобы они поражали, сказали, там, хороший ты парень, Сонька, приезжай к нам еще. И Кузин у меня отвечает, мой партнер, за мужское наполнение. Я их учу там каким-то женским простым истинам и рассказываю им о том, что происходит здесь на мирной земле. В общем, это было проверено не раз, не два, не три. Мы все-таки мы, помимо того, что мы поем, мы еще и общаемся, мы говорим, мы говорящие, мы еще и конферансье. Вот, поэтому это тоже как бы важно. И самое главное, это не наши песенки там. Самое главное то, что мы разговариваем. Это болтать с ребятами. Плюс мы работаем в эфире ежедневно. И у нас есть шанс разговаривать с ними всегда. Они могут позвонить нам, мы можем переговариваться с ними, можем передать привет для их семей, семьи могут передать привет им. Это тоже всегда очень такой. Это не заканчивается просто поездкой. Это в этом навсегда. Муж мой подполковник, поэтому у меня война не заканчивается ни на секунду. Она у меня ежедневно дома.
Это Соня Сотник.
И Сергей Кузин. Мы просим минуту вашего внимания. Мы сейчас не вправе просить вас ни о чем, кроме одного. Единственное, что сейчас может спасти нашу страну и остановить кровопролитие, это единение и взаимоуважение друг к другу. Ни язык вашего общения, ни место рождения, ни национальность, ни то, где вы находитесь в данный момент, сейчас не имеет никакого абсолютно значения. Только единение может спасти страну и жизни людей.
Ми всі, хто живе в Україні, повинні зрозуміти, усвідомити не сьогодні, а в цю секунду більше не існує сходу і заходу, півдня і центру, існує тільки одна з найбільших держав в Європі, яка саме зараз ризикує перетворитися на купку нікому не потрібних дрібних територій. Тільки об'єднавшись, ми маємо право називатися народом, а країна, в якій живемо, державою. А найбільшою цінністю держави має бути людське життя.
Мы очень просим вас, каждого человека, который нас слышит.
И каждого, кто может донести думку до своих друзей, родных и близких.
Будьте едины, не позволяйте поделить нас на восток и запад, на русскоговорящих
и украиномовных.
Мы одна страна.
Мы единый народ.
Две чашки кофе и две сигареты. Мы говорим об ушедшем лете. Мы говорим о том, что мы не вдвоем. У тебя все отлично, все в порядке. У меня неприлично высокие ставки. А значит, давай споем о том, что больно, о том, что ранит, о том, кто слышит, о том, кто знает, о том, у кого есть.
Украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომზადდეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
We are the Sultans. We are the Sultans.